Личное дело.
20:02 в Петербурге, в студии «Радио Балтика» Олег Заславский. Добрый вечер, дорогие друзья. Наши коллеги только что перед новостями говорили о границах, об ослаблении визового режима. Мы в личном деле вместе с психотерапевтом Дмитрием Ковпаком тоже будем говорить о границах. Практически продолжим сейчас эту тему, но будем говорить о границах сознания, расширении тех самых границ сознания. Дмитрий, добрый вечер.
Добрый вечер.
Мы, когда готовились вот к этой сегодняшней программе, то есть, по сути дела, дорогие друзья, вы нам подкинули идею, то есть, о чем поговорить, поскольку мы ни разу не касались темы таинственного, мистического, загадочного. То есть известно, что огромная часть жителей Петербурга и не только увлекаются различными духовными учениями, практикуют медитацию, посещают различные, ну, не будем называть это слово секты, но, в общем-то, то есть определенно, скажем, там, кружки какие-то по интересам, где занимаются йогой повально. То есть вообще вот эти вот все восточные духовные учения и все, что с этим связано.
И практики,
да. Да, и практики. То есть это повальный интерес, причем, как я понимаю, повальный интерес присутствует, кто-то мог бы сказать, там с 90-х, там, вот с каких-то таких мутных времен. Нет, с начала века, вернее, с начала прошлого века. То есть это увлечение повально распространялось среди россиян, причем среди образованных россиян в том числе, что удивительно. То есть не хватало местной религии, не хватало науки, то есть хотелось чего-то еще. Вот мы об этом обо всем поговорим. Друзья, во-первых, давайте сразу же включим голосование, узнаем, практикуете ли вы, вообще практиковали ли когда-нибудь, и, может быть, сейчас практикуете медитацию. Вот, к примеру, допустим, если вы занимаетесь или занимались медитацией, набирайте, пожалуйста, номер телефона 426-33-31. Сразу сейчас запускаю голосование. 426-33-31. Да, медитирую. Нет, не медитирую. Понятия вообще не имею даже, что это такое. Ну вот, или никогда руки не доходили, или вообще не нужно нам этого чуждого, всяких этих медитаций.
Мракобесия.
Да, мракобесия такого. 426-33-32. 426-33-32. Это медитация не для вас, никогда не занимались, и вообще туманно себе представляете, что это такое. Ну, есть телефон прямого эфира, сюда же смс-сообщение. +7 921 388 104 8. Друзья, расскажите, пожалуйста, то есть, если вы занимаетесь какими-то духовными практиками, и там, в том числе медитацией, может быть, йогой, какую практическую пользу вообще в обычной рутинной жизни вам это дает? То есть, я не знаю, может быть, в автобусе, когда вам наступают на ногу, то есть вы сразу такие осознанные и... Ой, ну извините, это я сам ногу поставил, а не наоборот. Типа, что ты тут на меня лезешь своими сумками? То есть вот мне очень интересно понять, то есть какую пользу все эти духовные практики различные приносят. Может быть, вред наоборот. Может быть, вы чем-то занимались таким, а потом вот обращались к коллегам Дмитрия, может быть, и к Дмитрию, к психотерапевтам, и вас лечили. Может, дыханием каким-нибудь не тем занимались. Пока... Вы набираете номер телефона и пишете смски на номер +7 921 388 104 8. Вопрос у меня к Дмитрию. Дмитрий, ну, понятно, что часть людей мы встречаем, которые абсолютно далеки от всех вот этих вот духовных исканий. То есть люди комфортно себя, достаточно комфортно чувствуют в этом мире. Не надо им ничего большего. Если даже, ну, надо что-то большее. Ну, прочитал книжку какую-то, в кино сходил, в конце концов, там, в музей. И человек чувствует себя достаточно гармонично. Но есть значительный круг людей, которым мало этого. То есть они чуют, что что-то в этом мире не так. Что явно существует какое-то скрытое знание, которое хранят, там, допустим, единицы каких-нибудь среди мудрецов где-нибудь в пустыне Гоби или там, на Тибете, еще где-то.
Шамбала где-то.
Да, в Шамбале. Может быть, в каких-то вот этих вот запыленных фолиантах, то есть хранится то знание, которое позволит стать ого-го каким, то есть обладать, может быть, какими-то сверхспособностями, может быть, лучше понять этот мир. Поговаривают, что вот люди, которым недостаточно вот этой жизни, которая у нас есть, что они не совсем здоровы. Вот такое мнение бытует. Так ли это?
Ну, есть две стороны медали, как обычно. Первая — это поиск вот того, что нам предлагает Голливуд, или какие-то сказки, романы сверхспособностей, каких-то мистических перевоплощений. Вот если это движет человеком, то, конечно... Тут найдется масса предложений, как в известной сказке про Буратино. найдутся, так сказать, люди-продавцы этого товара. В развес это в той же Индии, где и факиры, и всевозможные секты продают и продавали это всю историю цивилизации и человеческой, и индийской в частности. Здесь есть рациональное зерно, которое, может быть, сегодняшняя психиатрия рассматривает пока узко, но, возможно, в этом еще будущее и развитие психиатрии в том числе. Потому что если взять советский период, ну, я помню, когда я учился, такой термин «философская интоксикация» был в ходу, и если там пациент психиатрической больницы говорил, что читал Блаватскую, например, то это сразу был готовый диагноз.
А, типа, дружок.
Шизофрения, да. То есть философская интоксикация налицо. Если человек вообще начал читать, не только обложку посмотрел, а уж дочитал до конца, ну, такой толстый фолиант. Явно там какой-то нездоровый мотив за этим кроется. Поэтому здесь есть вот такой риск, что действительно при психических заболеваниях обостряется поиск вот чего-то необычного. Ну, мы хорошо помним фильм «Игры разума», где вот герой Рассела Кроу, Нэш, видел вокруг некие символы, цифры, которые говорили ему о заговорах, о каких-то скрытых смыслах. Действительно, часть заболеваний психических проявляется вот такими...
Именно таким образом.
Да, такими открытиями, такими псевдоинсайтами, которые ориентируют человека мистическим образом и верит этот человек искренне, что он наполнен какими-то серьезными, сакральными, так скажем, смыслами и движется на пути вот этого перевоплощения. Но это, слава богу, редкость. Все-таки не так много психически больных людей, их процент ограничен. Гораздо больше людей, просто интересующихся, азартных, иногда желающих простых, быстрых решений. И вот как поиск философского камня, поиск Шамбалы, поиск некого духовного просветления и обладания вот теми самыми сакральными знаниями толкает человека на изучение вот таких... Поначалу, как обычно, выдается простых, быстрых решений. Но потом выясняется, что они непростые и очень небыстрые. Но тут главное втянуться. Поэтому, конечно, часть подобных явлений и ассоциируется с сектами. Потому что они предлагают такие вещи, связанные с измененным состоянием сознания, связанные с вовлечением новых адептов. И вот здесь такая... фишка, говоря молодежным языком, заманивает таких интересующихся людей и становится крючком, за который цепляют азартных, увлеченных людей.
Но, смотрите, Дмитрий, так или иначе, понятно, что есть какая-то часть людей, то есть товар-купец, то есть понятно, что есть интересующиеся, и то есть если... Эти интересующиеся то есть, продолжая сленг, то есть не совсем фильтруют, что им предлагают, если этими людьми манипулируют, то они попадаются на эти крючки. Но мы же знаем из истории, что в религиях чаще всего, то есть есть вот в аврамических религиях, в том числе, наряду с таким экзотерическим кругом людей, то есть люди, которые приходят, то есть они считают себя верующими, они приходят в назначенные дни, скажем, в то или иное место культа, я не знаю, там собор, мечеть, если не аврамические религии, то есть, может быть, там чуть-чуть почитывают буддийские книжки, я не знаю, просто я не очень близко знаком с буддийским экзотеризмом. Ну, то есть люди, которые считают себя по рождению, допустим, буддистами или там по рождению православными, но особо не вдаются в подробности всей этой истории. Но в каждой практически из религий есть эзотерические круги. Люди, которые глубоко изучают вот это вот чудесное, скажем, наследие и Авраама, и Будды, и Мухаммада. То есть люди пытаются докопаться действительно до истины, потому что, в общем-то, основатели этих учений видно, что были людьми неординарными. То есть их... И космогония, то есть устройство мира, и устройство внутреннего мира, психики человека волновало очень сильно. То есть да, там во главе угла ставился Бог, да, то есть создатель, некий демиург. Но наверняка и сейчас есть некоторый круг людей, которые пытаются копать глубоко, потому что наука, она отвечает на одни вопросы. То есть мы знаем, что вот она изучает какую-то область, и вот эти области духовные, то есть они, в общем-то, не входят особо в науку. Но если там какая-нибудь теогония, там что-то такое, теософия, пометуя Блаватскую, если говорить. То есть... Среди людей, которые ищут смысл жизни, могут быть нормальные, здоровые люди, которые действительно вот удивлены этим миром и пытаются получить больше знаний, чем можно получить из обычных вот таких официальных источников.
Да, я и хотел сказать, что если мы возьмем в пример такую прагматичную нацию, государство, как Соединенные Штаты Америки, то там наглядная статистика 60-х начал расти процент людей, которые используют медитацию. Если раньше это были такие единицы, когда вот там члены группы Beatles привезли туда трансцендентную медитацию, когда в 60-х это были такие некие спорадически возникающие очаги в разных штатах энтузиастов, то уже 70-е, а тем более 80-е, 90-е многократно увеличилось количество. Сейчас это уже десятки миллионов в Соединенных Штатах, десятки миллионов людей,
что,
которые регулярно практикуют медитацию.
Есть же секта трансцендентной медитации, если не ошибаюсь. Не все так просто.
Не все гладко и
спокойно. Медитация медитации рознь.
Конечно. Что, то, что привезли сначала, оказалось, что это такая серьезная секта с продуманной стратегией экспансии и через лидеров, через кумиров молодежи как раз пришли кумиры вот тех сектантских движений, которые на Востоке, эти восточные практики уже тысячелетние корни и традиции имеют, давно процветают. Конечно, сначала приходят, ну, как во время перемен, проходимцы, да,
пена,
которая несет в себе вот эти такие зерна нового, но не всегда это такие продуктивные зерна.
То есть не конструктивный такой немножечко.
Да, ну, как говорится, опять же, языком 90-х, срубить бабла по-легкому, это первое, что приходит в голову людям мобильным, таким драмоманам, говоря психиатрическим языком, ну, как граф Калиостро, там, да, пресловутый вот такой персонаж. Им легче, они уже практикуют это, у них есть накатанные, так скажем, программы, определенный словарь, язык. И язык является проводником смыслов, и они обрабатывают сознание, умея им пользоваться качественно. Но при этом мы, если будем следовать только вот этой верхушке, мы можем водой выплеснуть ребенка.
В том-то дело. То есть, как, опять же, в восточных традициях, не помню, по-моему, у Хаджина Средина это было, что, то есть, если бы не было бы подлинного золота, не было бы фальшивого.
Да, и возвращаясь к тем примерам, которые вы привели, действительно, мы видим в каждой, даже традиционной религии, определенный такой узкий круг людей, которые заняты таким духовным поиском и одновременно порождают определенные практики. Там каббала в иудаизме, в исламе, суфизм и даже в христианстве.
В православии есть сихазм, конечно
да,
же. Да.
Что мы видим, что человека сложно остановить. Вопросы, которые он себе задает, то слово, которое мы часто упоминаем, экзистенциальные такие вопросы, краеугольные камни бытия, начиная с детства, они начинают нас беспокоить, и мы так или иначе пытаемся найти на них ответ. Да, иногда мы как бы засыпаем, как бы
удовлетворяемся разнообразием жизни, а у некоторых этот зов остается на протяжении всего времени жизни достаточно сильным. Да, действительно, это чудесная история, которая с многими из нас случается. И о том, какая польза медитации, какая польза духовных практик, как все-таки не попасться на крючок, вот, будучи таким неофитом, то есть, с одной стороны, будучи искателем, а при этом не оказаться такой легкой добычей для тех, кто хочет использовать этих искателей в своих личных корыстных целях. Об этом мы с психотерапевтом Дмитрием Ковпаком поговорим сразу же после небольшой рекламы, ну и узнаем о том, что произошло за эти 15-20 минут в Петербурге.
Личное дело.
20 часов 22 минуты в Петербурге. Продолжаем с психотерапевтом Дмитрием Ковпаком раздвигать границы нашего сознания, изучать пользу и непользу от различных духовных учений, медитации, йоги и прочих таких вот уже достаточно не новомодных вещей. Напоминаю, друзья, у нас идет радиоголосование. Если вам знакома медитация, вы практикуете медитацию, позвоните, пожалуйста, проголосуйте, скажите, что да. То есть даже говорить-то, собственно, ничего не надо. Вы набрали номер 426-33-31. Это значит, что вы практикуете медитацию. 426-33-31. Не знаете вы, что такое медитация, или не практикуете? Или считаете вообще, что это вред для наших российских территорий и культурных особенностей? Набирайте номер 426-33-32. 426-33-32. Если же вам есть что рассказать о пользе или вреде различных вот этих вот духовных учений, там, йоги, медитации. То есть мне лично очень интересно узнать, я вот тоже занимался некоторыми вещами в свое время, и мне очень хочется узнать, что вы вынесли из вот той самой медитации, такой таинственной, загадочной восточной традиции. То есть какую практическую пользу вы получаете от данной практики, скажем, именно от медитации. Позвоните, пожалуйста, или напишите смс-ку по телефону +7 921 388 104 8. Может быть, ваши близкие практикуют медитацию до того, как они не практиковали, то есть не садились в позу лотоса, с ними общаться было невозможно, а теперь они такие... То есть счастливые, добрые, вообще с ними никаких трудностей вообще не у вас больше нет. Ну вот, Дмитрий, подошли мы к медитации. Действительно, то есть это такая история, которая приехала издалека и в Америку, и в Россию, и в Европу. Действительно, повально люди медитируют, и медитируют достаточно образованные люди. Наука что говорит? Что это за особое такое состояние, какое особое состояние сознания можно получить во время вот этой самой медитации? И действительно, какую-нибудь практическую пользу она несет или нет?
Безусловно, несет. Иначе бы не было такого большого количества людей, которые, ну, для начала интересуются, а потом все-таки регулярно занимаются. Сейчас для начала я хотел бы сказать о том, что это и старое, и новое модное. То есть каждое новое поколение переоткрывает для себя какие-то вещи, практики, некие возможности открывает для себя. Поэтому медитации интересовались в 19 веке. Действительно, та же Блаватская, Гурджиев, Рерихи. Для нашей интеллигенции, интеллигенции Европы, в Соединенных Штатах. Это были определенные вехи.
Да, это индийская и тибетская традиция, да?
Ну, это поэтому называется широким таким словом восточные практики, потому что именно Восток, где сплетены традиции и буддийские, и индуистские, и одновременно китайские, потому что чань-буддизм — это буддизм, прошедший через Китай, превратившийся в дзен-буддизм в Японии. То есть весь Восток, он наполнен определенными, уже даже привитыми в культуре, в традициях этих народов созерцательными практиками.
Можно сразу перебью. То есть часто в интернете встречаются картинки, когда там в каком-нибудь буддийском монастыре или еще где-то, ну, совсем маленький ребенок сидит в этой позе лотоса там с полузакрытыми глазами. То есть он уже с детства понимает, что нужно делать, и понимает, для чего это нужно делать. Или так с детства, то есть как кот с пылесосом, сперва боялся, потом втянулся.
Ну, дело в том, что дети скорее ближе к этой практике, чем взрослые, потому что они уже открыты контакту с окружающим миром, с самими собой. Это взрослые за счет рутины, иногда за счет формального образования превращают в штампы и в какие-то...
Закрываются от себя.
Да, закрываются, буквально вот создают буферы, которые потом очень тяжело разрушать, и тогда взрослым приходится создавать вот эти практики, из-за чего они называются духовными, потому что это контакт меняющий, трансформирующий.
Христос был прав, будьте как дети?
Безусловно. Тут это такие, пусть и избитые слова, оставшие клише, но это истины. действительно пропитывание определенной культуры позволяет восточному ребенку уже относиться иначе, чем нам, детям такой европейской культуры. С одной стороны, с высокой степенью научно-технического прогресса, с такой кристальной логикой, четкими, как нам кажется, смыслами, но иногда создающими вот такие формальные ограничения, рамки, за которые приходится выходить с помощью специальных методов. И сегодня наука не открещивается. На моей памяти еще говорить слово «медитация», но это было дурным тоном,
психотерапии,
что уже это был повод для того, чтобы подозрения какие-то возникли у коллег, все ли в порядке с психическим состоянием. Сегодня самое, наверное, научно обоснованное направление психотерапии, когнитивно-поведенческое, даже породило некую третью волну, где вот эти практики осознанности, термин такой англоязычный, mindfulness.
Про осознанность мы сейчас поговорим, эта тема важная.
Стали важным элементом в терапии, которая как раз расширила круг своих возможностей и касается теперь трудных людей, трудных личностей, пограничных, так называемых, суицидальных пациентов, зависимых пациентов. То лечение старыми такими способами, традиционными, лечение которых было затруднено или малоуспешно, сегодня меняет свою эффективность. И вот здесь эти практики, переоткрываемые, но уже с научно-методологическим таким подходом, с языком описания.
То есть изменения, к которым они приводят, простым языком, если говорить, в человеке, то есть они уже исследованы, выходит так?
Да. Более того, есть такое понятие evidence-based medicine, медицина, основанная на доказательствах.
Да-да-да, вот это очень важно.
И там очень жесткие критерии, это рандомизированные, контролируемые исследования. Так проверяют лекарства, это жесткие критерии отбора. И вот через эти RKI и мета-анализы, так называемые, прошли методики, касающиеся mindfulness, их уже десятки. И сотни исследований, которые доказали эффективность, включая МРТ, послойные срезы того же головного мозга, эффекты, которые наблюдались, они зарегистрированы.
А вот мне любопытно, я понимаю, немножко в другую сторону сейчас склоню нашу беседу. А как вообще можно понять уровень просветленности человека? То есть вот неделю тому назад он был просветленную оптику, мы знаем. То есть вот столько света она пропускает или не столько. А более или менее просветленный человек. Как можно научно
здесь, вообще конечно, это вычислить? Конечно, это не шкала духовности и какие-то тесты, вычисляющие уровень света духовного или душевного. Это скорее методики такие приземленные, касающиеся функционирования мозга, его активности, которые еще раньше с помощью энцефалограммы пытались посмотреть. И еще на заре, и во время моего обучения рассказывали об экспериментах в том же институте Бехтерева, в европейских центрах, у медитирующих, у монахов, молящихся. Отличалась энцефалограмма от человека в бодрствующем состоянии, а тем более в неврозе или в каких-то психически измененных
состояниях. В жизни, я все пытаюсь от наших радиослушателей этот вот ответ получить. Видно, что у нас нет опытных просветленных, которые сказали бы, что вот медитация мне помогает для того-то, для того-то, для того-то. Да? Хорошо, картинка. Давайте. То есть картинка мозга не медитирующего человека. Вот такая вот. Картинка мозга медитирующего такая. А в обычной жизни...
Это то, что мы можем зарегистрировать. Mm-hmm. То есть это то, что требуется для научной дискуссии. Есть этот феномен, есть этот эффект или это словоблудие. Мы только рассуждаем. Mm-hmm. Теперь в быту. Чем это полезно? Первое,
Давайте перед этим все-таки для тех людей, которые не в курсе, нашу Рашу, то есть не в курсе, и в том числе для меня, потому что у каждого из нас наверняка совершенно разные представления о том, что такое вообще медитация, да, то есть что это за процесс. Вот я знаю, что есть несколько видов разных медитаций. Одни мне говорили, что нужно делать то, другие мне говорили, нужно делать второе, да. А что, то есть какое-то общее описание того, что нужно? Вот сел я, скрестил ноги, я уже старый, у меня в лотос они не перекрещиваются, такой в полулотос. Закрыл глазоньки, и что?
Здесь сразу множество сложностей возникает, потому что...
Не объяснить тогда?
Нет, можно, но просто это будут приближенные, но не точные вещи. Из-за чего? Из-за того, что мы пытаемся объяснить языковыми конструктами, то есть словами, некое состояние, которое как раз стремится выйти за пределы думания. То есть восточные практики подразумевают, что мозг человека как думающая машина такая. И вот его машинная структура как раз основана на этих кодах языковых. И чтобы выйти из состояния белки в колесе, необходимо выйти за пределы вот этих языковых обозначений, потому что они тащат за собой оценочные суждения. Они тащат за собой суждения вообще, как вот судилище некое, что мы людей критикуем, себя обвиняем. И вот это состояние эмоционально насыщенное, что мы все время в фоновом беспокойстве, тревоге, напряжении, злости, раздражении. Выйти из этого состояния в состояние безмятежности нам мешает наша привычка находиться все время в состоянии блуждающего ума. Так, если пользоваться языковыми такими тоже описаниями восточных практик. Так вот, если использовать все-таки язык...
А другого варианта у нас нету?
Пока никак. Телепатические способности у нас... Вот,
ограничены. Да, мы люди с ограниченными телепатическими возможностями.
Ну, к сожалению, такой век, если говорить, опять же, восточным языком, наступил, когда люди лишены этих способностей, ну, по этой, так сказать, традиции, мифологии. А практика и осознанность, и медитация пересекаются в том, что это... по возможности состояние безмыслия. Мысли — это речемыслительный процесс, где мы используем как раз язык, порождающий вот это наше блуждание. А для того, чтобы из него выйти, ну, если так технически, может быть, полунаучным языком объяснить, необходимы некие противоположные процессы. Это в первую очередь восприятие. Оно кажется одинаковым, что я думаю, что я смотрю или слушаю, но переключение на безоценочное восприятие...
Сразу мои 5 копеек. То есть, вот по моему опыту остановить мыслительный процесс, то есть, во-первых, невероятно трудно, и в тот момент, когда он остановился, и когда ты понял, что он остановился, это значит, что он опять запустился.
Да, то есть в этот момент то есть ты нужно... должен был выпасть тогда, да, у тебя не было бы памяти об этом периоде.
Ну, как сон без сновидений. Да.
Но это не обязательно входить вот в такое уже измененное состояние сознания. Если даже мы просто будем стараться меньше влезать вот в это оценивание и беготню взад-вперед, в прошлое, в будущее, то мысли будут шевелиться, но они будут как вот такие вялые рыбы где-то позади.
Рябь по воде, то есть не шторм, который у нас, не мозговой шторм, который у нас по воскресеньям.
Да, да, да. Вот здесь задача как раз принятие настоящего без его оценивания. Вот это проблема для современного человека, потому что с детства внушали, что думай — это хорошо, и чем больше думаешь, тем лучше. И мы в загоне. Мы все время бежим и не замечаем этого бега. Поэтому осознанность — это как раз осознание, то есть включение внимания на то, чем ты сейчас занят, что ты гоняешь в своей голове, что это мысленная жвачка, нужна ли она тебе. Потому что когда человек идет, он все, что видит, описывает внутри незаметно для себя и оценивает это, и переживает из-за этого, в ненужные массы действий впадает. И вот на Востоке это называется не деятель. Освободить себя с помощью практик вот таких созерцательных от лишней работы, от пустых усилий, от ненужных обременений таких. И вот эта практика может помочь еще лучше, чем зарядка, например. Зарядка, ну, как йога, как практика асан, как практика определенных тоже движений и поз, доказала свою эффективность, да, и люди ее хорошо принимают. Но следующий шаг там в той же Индии, раджа-йога, как бы королевская йога, которая касается уже деятельности ума, а не только тела. И вот это тоже можно начать осознавать. Чем я занят? Что я делаю в своей голове?
Вот я вынужден сейчас осознавать, что я делаю, даже если я не хочу, и даже если я не практикую йогу, поскольку вот часы мне сообщают о том, что новости приближаются на радио «Балтика», а психотерапевт Дмитрий Ковпак рассказывает потрясающе интересные вещи о медитации с научной точки зрения, с практической. И продолжит, надеюсь, это сделать сразу же после рекламы и городской информации.
Личное дело.
20 часов 42 минуты в Петербурге. Продолжаем углубляться в медитацию вместе с психотерапевтом и психиатром Дмитрием Ковпаком. Аккуратненько, так, чтобы можно было вернуться обратно, как говорил Майк Науменко. Продолжаем голосование. Значит, если вы практикуете, дорогие друзья, медитацию и знаете в этом деле толк, набирайте, пожалуйста, номер телефона 426-33-31. Если вы не знаете, что такое медитация, или знаете, что, ну, только слово такое существует, а сами никогда не практиковали и вообще считаете, что не нужно это, набирайте номер 426-33-32. Телефон прямого эфира, он же для приема смс-сообщений. То есть уже хотелось обсудить ваши практические навыки в той самой медитации или в ее отсутствии. То есть если вы занимаетесь духовными практиками и медитацией, расскажите, пожалуйста, какую пользу реальную вам эта вся история приносит. Вот в обычной, в бытовой жизни. То есть не практиковали медитацию, условно там ссорились с близкими, были какие-нибудь неполадки на работе, в транспорте обязательно, конечно же, но это самое святое, то есть если кто-нибудь на ногу наступил. А как стали практиковать медитацию, и как-то спокойнее вам стало, и разруливаете вы эти все вопросы намного лучше и спокойнее. Ну, это как вариант, как вариант. Может быть, у вас какой-то другой опыт. Это для таких сообщений и им подобным. Плюс 7-921-388-104-8. Плюс 7-921-388-104-8. Перед новостями Дмитрий уже улетел в область раджа-йоги. Я даже не поспеваю за ходом Диминой мысли, что еще с обычной медитацией не разобрались, а тут уже все, что-то совсем такое высокое. То есть я думаю, что мы... То есть, ну, если это важный момент, то для нашей жизни, вот обычной петербургской жизни, продолжайте.
Более чем. Даже такие проблемы обыденные, как бессонница, потеря аппетита, плохое настроение, тесно связаны с состоянием, ну, если не духа и души, если не говорить так высокопарно, то психики. Хотя психи в переводе «душа», собственно, и есть.
Никуда не денешься, да.
Да. Здесь задача, даже если брать вот такой прагматический подход, научиться пользоваться тем, что нам выдано. Голова, ну, как в формуле любви, предмет темный, обследованию не подлежит.
Но зато в ней, как известно, можно есть, простите за баян. Да.
Вот. Кроме этого, ей можно научиться пользоваться. То есть нам кажется, что мы опытные пользователи, но это просто сложившиеся привычки, и не всегда мы распознаем нюансы. И вот здесь осознанность... как вот практики mindfulness или awareness, если брать язык гештальт-терапии, это возможность как раз осознавать, чем занята твоя голова, что она в данный момент производит, что там носятся мысли, картинки, образы, воспоминания, прогнозы, ожидания, и что ты не хозяин в этот момент ни своей голове, ни своему организму, потому что он от всего этого дергается, напрягается, кипятится, парится и, соответственно, порождает разные проблемы. От там синдрома раздраженного кишечника до даже кожных каких-то заболеваний, там псориаз, нейродермит, как классические психосоматические расстройства, бронхиальная астма или язва. То есть очень многие вещи являются уже вынужденными со стороны организма. Он пытается достучаться, что это жизнь на бегу, с таким бешеным темпом, без понимания, куда ты бежишь, не очень полезно. И у человека нет вообще перерыва. Ночью ему снятся какие-то ужасы и кошмары. Впрыгивает в одежду и несется на работу. Там другие ужасы и кошмары. Возвращается домой, ему выносят мозг близкий, находящийся в таком же перевозбужденном состоянии. То есть у человека нет времени заняться собой по-настоящему. То есть он пытается себя утешить алкоголем, заеданием различными там вкусностями, как ему кажется. Но он даже не чувствует вкус этого. И вот осознанность, она в практическом смысле касается практически всего. Есть даже упражнение на осознанную еду, когда одной изюминкой можно наесться. Это упражнение очень популярно.
Скоро оно будет очень популярно. Да. То есть он сегодня сообщал, что с ценами. То есть, так что, ребят, мотайте на ус.
Да, и вот избавление от многих проблем, не только лишь лишнего веса, но и лишних задач, лишних головных болей во всех смыслах этого слова. Это многочисленные эффекты осознанной жизни. И поэтому И сравнимо это с духовными практиками, не претендуя на какие-то вот высокие материи, поскольку это меняет человека, меняет его стиль жизни, не только конкретное состояние, что он стал поздоровее, лучше спать, там, нормально питаться, меньше в запаренном состоянии находиться, но и долгосрочные эффекты, как неосуждающее мышление. То есть человек ловит себя на том, что это как некий провокатор, его тараканы, которые предлагают ему зачем-то взбеситься, накричать на своих близких, на детей и на жену, а зачем-то предлагают ему там лишние траты, там, влезть в долги, в кредиты. Это от неосознанности, это от того, что человек становится действительно зомби, машиной, которая смотрит телевизор, слушает всех подряд и не успевает даже обдумать это, потому что мысли гонят одна другую. И в этом состоянии нужен глоток свежего воздуха, как бы сделать перерыв, сделать паузу. И не только скушать твикс, но и прочистить этот мозг. Это просто жизненно необходимо. Это такая гигиена психики, без которой не будет здоровья.
Это детская игра «Морская фигура на месте. Замри, хоть ненадолго остановиться». Те, кто уже пробовал вообще вырастить в себе ту самую осознанность. Ну, давайте начнем даже немножко с другого. Во-первых, как мне кажется, что большинство людей считают себя осознанными.
То есть... Больше половины людей считают, что у них интеллект выше среднего.
Ну да.
Да, то это есть... математический парадокс.
Если бы мы были совсем в бессознанке, как говорится, да, наверное, тоже мы бы вымерли. То есть какая-то доля осознанности. То есть осознанность наверняка, она тоже, вот поправьте меня, если не прав, она тоже измеряется в процентах, а не в том, что либо она есть, либо ее нет.
Да, это не дискретное, естественно, состояние, что раз как рубильник вырубил осознанность или врубил ее. Это действительно соотношение, насколько человек осознает и сознательно действует в прямом смысле слова, но это не знание. Вопрос в том, что люди пытаются узнать об осознанности, узнать о медитации, узнать о восточных практиках. Это путь никуда. Осознанность — это умение, это некий навык, который можно только натренировать. Он не выдается с учебником или не падает вместе с сутрой какой-то на голову.
Я думаю, что, Дим, нам нужно будет посвятить отдельную, скорее всего, программу о том, чтобы поговорить о том, как достичь вот этого состояния осознанности. То есть сперва мы сейчас просто, как вот те самые, как их назвать, которые приезжали, медитацию привозили в Америку, да, камевуяжеры. То есть мы сейчас рекламируем, что, ребята, это классно, здорово, да, но дорогие, то есть в отличие от сектантов, мы с вас денег не берем, вы нас можете слушать абсолютно бесплатно, и никуда потом заманивать не будем. То есть возможно ли, кстати, не будем ли мы никуда заманивать, может ли среднестатистический человек без помощи каких-то наставников, практиков научиться это осознанности, научиться той же медитации и то есть как-то улучшить качество своей жизни. Дмитрий думает над ответом над этим вопросом, а мы слушаем нашего радиослушателя, который звонит нам по телефону +7 921 388 1048. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый,
я никак не могу поверить, я в радио как бы попал. Я сам из Центральной Азии. Я вот слушал уже как бы которое вот время вашу вот беседу, и я вот тренируюсь как бы по медитации. И хотел сказать, что есть некий путь, который с медитацией можно исцелять свой дух. Это как бы... Ну, вы сказали, как бы сюда не относится то, что по религии.
Mm-hmm.
Это на мое усмотрение. Конечно, вот я сам как бы ислам, муслим, mm-hmm. и из Центральной Азии.
Как вас зовут, скажите?
Зовут меня Джахангир.
Джахангир.
Да. Mm-hmm. И вот хочу сказать, есть... Извините, конечно, я волнуюсь сейчас. Вот.
Медитация вам в помощь. Не волнуйтесь, ничего страшного же не происходит.
Ага. Ну, это у меня как бы первый раз. Время не отнимать, что...
Говорите.
Да. Я слушаю мантры всякие. Ну, не всякие, а разные. Uh-huh. Это как бы в буддизме. Но я сам как бы муслим, uh-huh. исламист, да? Но я слушаю то, что как бы там говорится, и осознаю все это. Но это тоже как бы является путь к медитации. Но при этом там говорится все, что там хорошо или плохо. А в медитации есть даже вот, которую со здоровью, да, как это, извините за выражение, я ногу сломал и пошел вот заниматься йогой. Мне друзья пригласили, и там первое то, что делается, медитация. А почему именно поза лотоса, мне объяснили, потому что точка G, и оттуда, ну, эта точка G находится прям около пупка.
Джахангир, я прошу прощения, что вас перебиваю. То есть у нас широкий тогда иначе разговор получается. То есть вы хотите сказать, что медитация вам помогла быстрее вылечить перелом ноги?
Да, но это как бы насчет лечения. А есть в самом деле это суть исцеления духа. Он развивает дух.
Да, Джахангир, спасибо вам большое. Спасибо. Давайте мы сейчас предоставим слово нашему эксперту Дмитрию Ковпаку по поводу исцеления духа. Ну, то есть понятно, что образный язык, плюс еще для Джахангира, как я понимаю, русский не совсем родной, хотя, конечно, очень круто. Потому что далеко не все русские способны говорить об этих явлениях, то есть которые связаны с психикой, с нашим богатым внутренним миром. То есть на родном языке это говорить трудно. Но мы, собственно, о том и говорили, что то есть медитация способна помочь в исцелении наших вот этих внутренних проблем. То есть если с религиозного языка на обычный перевести, да?
Да, и здесь как раз наш слушатель приводил два направления, два примера. Это буквально такие практические задачи исцеления, то, что он говорил о здоровье, перелом ноги. Ну, возможно, действительно это помогло там репарации, так называемой, восстановлению тканей, заживлению их. Тут известная метафора существует, что раны победителей заживают быстрее, чем раны побежденных. Это такой реальный факт. И вот здесь медитация – это возможность изменить свое состояние и тем самым действительно включать определенные ресурсы организма. Второй аспект, который он постарался осветить, касается духа. Он человек религиозный, и несмотря на то, что это не напрямую традиция ислама, медитации и мантры...
Но в суфизме, как мы знаем, это пересекается. То есть,
да, что есть близкие себя, традиции, и это дает еще изменение, трансформацию личности, если говорить больше таким психологическим языком, чем религиозным и эзотерическим. Вот эта закалка духа за счет осознания себя и умения пользоваться собой действительно развивает человека. Иногда даже не специфические такие эффекты возникают. Мы говорили как раз до звонка о том, что могут ли люди сами этого достичь.
Да, сами без наставника. Так то вот, есть известно, что, если уж продолжать исламскую тематику, что у кого нет наставника, тому на русский прием черт наставник.
Это, конечно, легко здесь потеряться, заблудиться, если вот брать тоже традицию индуистскую или буддистскую, что есть понятие нирваны, есть понятие ниродхи. Это состояние такого кайфа, который соблазняет и не отпускает. Mm-hmm. Человек не двигается дальше в своем таком развитии. Да, это как вот некие соблазны, и здесь это скорее ошибки, чем невозможность. История цивилизации человеческой в разных очагах и культурах показывает, что похожие практики возникают
в разных культурах,
в разных географических местах, территориях. Это говорит о том, что сама возможность есть у каждого человека. Другое дело, пользуется он ей или нет. Потому что, начиная с небольшого практики молчания, когда человек пытается просто остановить внешнюю речь, а тем самым и тормозит вот эту безумолку, текущую в нашей голове внутреннюю речь.
Кино в голове
это останавливает. Да, кино, картинки. Это возможно. Другое дело, что человеку иногда сложно быть регулярным, сложно быть последовательным. Иногда он может впадать в отчаяние, говорить, у меня ничего не получается, хочется бросить, я не вижу в этом смысла, я не понимаю, чем я занимаюсь. Но люди, которые уходили там, в тайгу, люди, которые уходили в скиты, да, столпники, в катакомбы уходили, они сталкивались, соприкасались с этим опытом. И опыт универсальный. В любой точке мира он будет похожим. И здесь, за границами религии, есть вот трансцендентный такой опыт, который можно пережить любому.
Дмитрий, к сожалению, не могу сейчас хранить практику молчания, потому что обязывает должность, как говорится, ну, необходимо уступать срочно время и новостям, и рекламе. Психотерапевт Дмитрий Ковпак помогает нам разобраться в пользе и вреде медитации. По поводу голосования, которое я останавливаю, у нас большая часть, 75% наших радиослушателей, практикуют медитацию, дорогие друзья. Через некоторое время смотрите в группе ВКонтакте, я сообщу, когда мы продолжим обсуждение этой темы. Подключайтесь. Всем привет.